Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами действительно радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов. Поговорим мы о российско-белорусских отношениях. Собственно, этому журнал и посвящен. Я вам должен сказать, что у нас есть такая традиция. Мы ее нарушаем, конечно, иногда. Но так, нарушаем специально для того, чтобы она была еще более нерушимой, эта традиция. У нас есть хороший, добрый друг, сябр. Эксперт Вадим Францевич Гигин, белорусский историк, политолог, публицист, депутат Национального собрания, теперь уже библиотекой белорусской руководит, обществом знания белорусским руководит. И вот этот авторитетный белорусский комментатор, мы очень любим с ним поговорить и расспросить его о главных новостях союзного государства. И как-то получить, может быть, иногда какую-то такую информацию, ну, если не закрытую, закрытую-то нельзя, конечно, она же потому и называется закрытой, что нельзя ее разглашать, но таки попредполагать некоторые, пополитиканствовать, попредполагать какие-то важные вещи, попредугадывать кое-что, это мы с ним любим, и это мы с ним обязательно делаем. Вадим Францевич, во-первых, здравствуйте, во-вторых, давайте-ка начнем вот с чего. Наверное, все-таки вот этот визит Александра Григорьевича Лукашенко к Владимиру Владимировичу Путину, который и этот разговор, и эта встреча, которая состоялась на Валааме, имела уже определенные последствия, некоторые решения уже были приняты, некоторые документы были после этого подписаны, или слова, как минимум, уже какие-то сказаны. Давайте вот с нее начнем. Вот все-таки она свидетельствует, на мой взгляд, о том, что особые отношения сложились у Владимира Владимировича и Александра Григорьевича. А почему, собственно, на Валааме? У меня сразу какое-то такое предчувствие чего-то такого судьбоносного, все-таки, знаете, такого духовного чего-то, не знаю.
Добрый день, во-первых, уважаемые наши слушатели, уважаемый Владимир Константинович. Я не могу вам ответить на вопрос, почему именно на Валааме, с точностью. Поскольку встреча такая уже не первый раз проходит, третий раз, насколько я понимаю, это место очень близко Владимиру Путину. Мы видели, там есть моменты, касающиеся его семьи. Показывали псалтирь с поминовением его умершего в ходе блокады брата. Ну и очевидно, что Владимир Владимирович духовно очень связан именно с этим местом. Сам Валаам, монастырь, который на нем находится, наряду с такими местами, как Троица Сергиева Лавра, как Соловецкий монастырь, как Оптина пустынь, наверняка еще несколько таких обителей есть на Руси. Это один из очень важных духовных центров для православной церкви, понимание самости, идентичности русского народа. И поскольку все мы пребываем в лоне единой русской православной церкви, безусловно, это место также важно и для белорусского народа. Я вам хочу сказать, что когда эта встреча состоялась, то очень многих воцерковленных людей, я прямо не просто слышал какие-то отклики положительные, а я бы сказал, что эти отклики носили такой восторженный характер, воодушевленный, приподнятый. То есть это людей вдохновляет. Это важно не только для самих двух государственных деятелей, но и для наших обществ. Или для единого общества, если мы говорим о союзном государстве. И подобный эффект от посещения таких мест, он носит долгосрочный характер. Ну и кроме того, когда подбирали это место, я думаю, тоже это было, как принято в церковных кругах говорить, промыслительно. Опять-таки, должно было дать знак и обществу, и шире, за пределами наших стран. Вот это то, о чем вы сказали, о некой судьбоносности данной встречи. Тем более, я хотел бы обратить ваше внимание уже чисто политологически на некоторые моменты. Именно сама встреча, посещение монастырской обители, часовни царственных страстотерпцев, это, собственно говоря, единственное, что было предано огласке из практически двухдневных напряженных переговоров. Все остальные моменты проходили за закрытыми дверями, причем это тоже такой нечасто встречающийся случай, когда именно характер за закрытыми дверями был особо подчеркнут, что большая часть повестки носит, ну, я бы сказал, секретный характер, поскольку касается вопросов безопасности. Затем глава белорусского государства, проводя совещание, в том числе по итогам этого визита, отметил, что все соответствующие указания по итогам этого визита силовым структурам и Министерству иностранных дел в части его касающейся даны. Таким образом, я бы отметил, что, конечно же, обсуждался самый широкий круг вопросов, касающихся союзного государства. Мы видели это и ценообразование в нефтегазовом секторе, да, в энергетическом секторе,
у нас есть
формирование единого энергетического рынка. Но на первом месте были вопросы именно безопасности, войны и мира. И эту встречу я бы рассматривал в контексте тех вот событий последнего времени. Это и миссия Орбана, его челночная дипломатия, позиция Китая, борьба за Трампа, я бы ее так назвал, за план Трампа. Мы уже видели, ну, я насчитал порядка 4 редакций возможного мирного плана Трампа. То есть, очевидно, идет поиск урегулирования существующего геополитического противостояния. Здесь есть еще очень важные моменты, которые необходимо подчеркнуть, что имелось в виду вот в отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. На Западе зачастую аналитики, да и наши, ваши беглые, они пытаются вот угадать, кто на кого давит, кто кого пытается где-то, может быть, даже обвести, вокруг чего идет торг. Не об этом суть. Эта встреча не только в контексте российско-белорусских отношений. Александр Лукашенко принимает участие в принятии важнейших решений, ну, российского руководства, я бы так это отметил. То есть вот именно в этом контексте нужно понимать. Владимир Путин, и мы это видели уже не раз, перед определением стратегии о специальной военной операции, о отношениям с Западом, по некоторым другим вопросам, практически неизменно проводит встречи с Александром Лукашенко. Это и вопрос определенного совета. Я бы даже сказал, может быть, впервые мы этот термин употребим, простят меня, значит, наши политики, мы имеем дело с неким думвиратом союзного государства, где решения не обязательно касаются, которые они обсуждают и принимают только российско-белорусских отношений, а их нужно рассматривать в более широком контексте. Ну, собственно говоря, учитывая, что информации у нас открытой не так много по данной встрече, а заниматься гаданием на кофейной гуще не очень хотелось бы, то основные моменты мы перечислили. Да. Кроме того, важно, безусловно, это экономическая составляющая. О ней можно сказать чуть больше, поскольку сделан существенный шаг, подписаны документы по формированию единого энергетического рынка, да, цены на нефть и газ. В этой связи в прошлое ушли многие споры хозяйствующих субъектов, и будем прямо говорить, скрывавшимся за этим термином порой межгосударственных противоречий. Эти вопросы урегулированы к неудовольствию наших оппонентов, недругов, недоброжелателей. Ну и вот еще важная тема. 3 августа мы отмечаем 30-летие первого визита Александра Лукашенко в Москву. 20 июля, тогда только что избранный, в 1994 году, первый президент Беларуси принес присягу, состоялась инаугурация, и уже 3 августа был визит в Москву Александра Лукашенко. Ну, а знаете, это только такие люди поверхностно мыслящие или совсем не разбирающиеся в российско-белорусских отношениях, или же умышленно подающие неправильную информацию, говорят, там вот Лукашенко человек Москвы, там кто-то его подставил, это все не так. И те недели, особенно первые, были очень важны, ведь Москва делала ставку на конкурента Александра Григорьевича.
Это правда.
Вячеслава Францевича Кебича.
Да, правда. Причем
накануне выборов это было настолько явно, эта поддержка, и визит был ответственный. Москва не была поначалу готова к тому, что победил Лукашенко, а Борис Ельцин был человеком норовистым таким, непростым в общении. И нужно было растопить этот лед. И вот Александр Григорьевич вспоминал, когда приехал, на первой же встрече сказал Борису Николаевичу, что вы зря думаете, что это я к вам приехал, в вашу Россию, в вашу Москву. Я приехал в свою Москву, которая еще до недавнего времени была столицей нашего единого общего государства, в котором я родился. И вот такой подход, открытый, честный, искренний, он, в общем-то, импонировал Борису Ельцину. Но вместе с тем наши отношения за эти 30 лет прошли большой путь, и путь непростой. Хорошие контакты между двумя президентами вовсе не означали успешность решения российско-белорусских отношений. Мы помним, что тогда, 90-е годы, это было время тотального господства прозападных либералов, их неформальным лидером, часто занимавшим вполне официальные должности, вице-премьера и главы администрации президента, был Анатолий Чубайс. Наверное,
было
самый известный, самый ярый
противник
российско-белорусской интеграции, недруг лично Александра Лукашенко. Ой. Мы понимаем, с какими сложностями сталкивался наш президент на пути продвижения интеграции. Достаточно сказать, что вот он победил в 94-м году на выборах, в 95-м в мае мы провели референдум, а соглашение о создании сообщества России и Беларуси было подписано только в апреле 96-го года. Такая задержка была обусловлена вовсе не позицией Беларуси, а была обусловлена позицией, к сожалению, российских кругов. Вот сейчас одно время, но как-то споры затихли о единой валюте. А я хочу отметить, что единая валюта появилась в Беларуси, точнее, национальная валюта появилась только в 95-м году. До этого были расчетные единицы, знаменитые зайчики. А белорусский рубль появляется в 95-м году. И почему? А потому что это российские либералы вытеснили нас из единого рублевого пространства. Но затем началось формирование союзного государства, и опять олигархи, то есть новориши, обрушились с попыткой захватить белорусскую собственность. Была развернута оголтелая кампания пропагандистская на ведущих тогда российских каналов против Лукашенко, фактически против интеграции. Все это поддерживалось Западом на тот период, который в сентябре 97 года ввел первые санкции именно по причине формирования союзного государства. И, конечно, затем, когда пришел Владимир Путин к власти, отношения тоже ведь постепенно выстраивались.
Постепенно,
политика присматривались друг к другу. Да и Путину ведь досталась команда еще вот тех системных либералов.
Верно.
Сислибов, как их называют. И Владимир Путин прошел определенную эволюцию, вместе с тем наши отношения прошли определенный этап развития.
Верно.
Был период, когда было ощущение, что лозунг господствует, что выгодно Газпрому, то выгодно России. И только постепенно выработались вот эти подходы, которые лежат сейчас в основе подлинного союзничества, дружбы, взаимопонимания. И, конечно, испытания 2020 года, попытка госпереворота, неудавшаяся у нас, и начало специальной военной операции, эти события, которые противниками нашими, Соединенными Штатами Америки, замышлялись в том числе и для разрыва союзного государства, наоборот, его только укрепили. Поэтому это любопытная история, история, которую еще предстоит написать, но уже сейчас мы понимаем, что даже вот этот пройденный путь, это была закалка и отношений двух сильных политических лидеров, двух руководителей государства, но и отношений наших государств,
это правда,
России и Беларуси.
Это правда. Вадим Францович, я так вот и предполагаю, что народные пословицы, которые мы с вами любим и используем иногда, что-то вроде «капля камень точит»,
«курочка по зернышку клюет»,
да-да-да. Вот что-то такое, конечно, происходит, и иногда эти события ускоряются, иногда грозными факторами в движение приводятся, но у меня ничего, кроме позитива, не вызывает вот эта история. И вы знаете еще что? Вот я обратил внимание на два момента. Как вот вы их прокомментируете? Давайте посмотрим. Вот Александр Григорьевич, вернувшись после этой встречи, он на совещании две вещи очень интересные сказал, любопытные. Он сказал, вот союзному государству и его руководству, в частности, надо, конечно, заниматься там вопросами дальнейшего правильного освещения нашей быстротекущей жизни и так далее, и так далее. Давайте больше внимания будем уделять простым и ясным житейским событиям, которые мы никак у нас не получается. Вот от роуминга какого-нибудь или еще что-нибудь. Мы знаем такие примеры этому. И вот это бы надо, вот это бы надо. Тем более Александр Григорьевич сформулировал прям четко. У нас там к определенной дате надо снять те вопросы, которые сегодня мешают, ну, в обычной, нормальной жизни человеку, там, я не знаю, программы обучения, визовые вещи. Если у нас в аэропорту мы будем проходить без дополнительных всяких злосчастий, а наш выпускник спокойно будет, или белорусский выпускник спокойно будет работать, и у нас программы будут одни и те же. Наконец-то в России, кстати говоря, наконец-то единый учебник истории возникнет. С ума сойти, это ж надо сколько лет. Вы тут упоминали, кто руководил администрацией президента. Ну да, руководили. Но это надо наконец-то исправлять. Мы большой путь проделали, я с вами согласен.
Я тоже тут с вами соглашусь. Вопросы таких, ну, я могу тоже перечислить. Некоторые решаются, допустим, по тем же выпускникам. У нас подписаны документы, которые опять-таки вызвали зубовный скрежет у наших противников. Выпускники могут распределяться. У нас есть такой, кстати, институт распределения. Наверное, тут россиянам тоже стоит посмотреть.
Абсолютно, могут ничего стесняться
не
ничего.
Только на белорусские предприятия, но и на российские. Ну, пресловутый роуминг, сколько раз мы эту тему поднимали. Тут какой вопрос существует, что да, сейчас бюрократическая система заработает, наверняка эти вопросы, дай бог, разрешатся к юбилею четвертьвековому союзного государства. Но вместе с тем надо делать и выводы системные. Если уже не раз эти проблемы поднимались, в том числе на уровне глав государств, а потом вдруг они вязли. Такого много накопилось, не только ведь союзные
поездки. Да.
Это показала специальная военная операция.
Конечно.
Сколько бюрократизма было в разных сферах, в разных отраслях, когда вроде бы правильное, не вроде бы, а точно правильное, нужное решение, вдруг вязло в бюрократической машине. Вот это необходимо устранять. И в этом плане союзное государство тоже выполняет важную функцию, если угодно, лакмусовой бумажки. Индикатора тех проблем, которые
существуют.
Вот что вскрыл роуминг, отмена роуминга? Когда мы этот вопрос подняли, оказалось, что еще роуминг между российскими регионами существовал.
Да.
Сейчас его уже нету.
Да.
Потом выяснилось, что на этом зарабатывают свою фактически ренту на ровном месте мобильные операторы. Выяснилось, что с интересами этих мобильных операторов тоже еще кое-что связано. Вот только один естественный, вполне понятный вопрос вскрыл огромное количество проблем, существующих далеко не только на союзном уровне. И это движение навстречу простому человеку, обычным нуждам, это правильная задача, задача, которая призвана в корне, ну, не то чтобы изменить, а более очертить человекоориентированное лицо нашего союзного государства.
Человекоориентированное,
конечно. Который провозглашен в Беларуси государство для народа.
Да.
И я надеюсь, что мы к этому четвертьвековому юбилею подойдем не только так, что бюрократы выполнят 4, 5, 8, 12 конкретных поручений, которые порой не выполнялись 20 лет и больше, а с тем, чтобы мы системно осознали, что же такое сейчас наше союзное государство, что мы хотим построить в итоге и чем оно привлекательно, потому что все время констатировать то, что нас двое и мы настолько верны друг другу, ну, наверняка мы хочется, чтобы нас было больше.
Конечно.
Наверняка, если вспоминать слова президента Республики Беларусь января 22 года о том, что мы вернем Украину в лоно славянского государства. Какую Украину? Когда? Но, во-первых, и для тех же украинцев это должно быть привлекательно. Не только для украинцев, но и для наших республик, как мы привыкли говорить, бывшего Советского Союза.
Конечно.
А может быть и более широко.
Конечно.
А может быть и для Сербии. А может быть и для других каких-то стран. Потому что высокий уровень интеграции – это хорошо, то, что мы между собой его достигли. Но мы же сейчас видим, как нам не хватает союзников надежных по другим направлениям.
Абсолютно верно.
Поэтому
абсолютно
вот такое верно. Стратегическое мышление, на которое ориентированы два лидера наших, но оно должно как-то распространяться и по вертикали идти среди других институтов.
Вадим Францевич, ну что, будем и дальше продолжать свою нелегкую аналитическую миссию уже в следующих выпусках, да?
Проповедническую, я бы сказал, да.
Отчасти да, отчасти да. Ну что, всяких успехов вам и до новых встреч.
Спасибо.
А сейчас вот что мы с вами сделаем. Мы послушаем кусочек из программы, которую мы записали на другой дружественной нам медийной площадке. Мы пишем такую программу, говорят мужчины. Она работает на Ютьюбе от Союзного Веча. Есть такая газета «Союзное Веча», орган парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. И вот там с Геннадием Брониславовичем Давыдько, общественным деятелем, режиссером, актером, которого хорошо знают в Беларуси и в России, мы с ним обсуждаем, так по-мужски иногда захлестывает нас эмоции, мы обсуждаем разные всякие события. И вот здесь мы обсуждали Парижскую Олимпиаду, открытие Парижской Олимпиады, такой кусочек, и мне бы хотелось обязательно тоже процитировать. Знаете почему? Потому что, во-первых, А вы поглядываете туда, на YouTube, следите там за «Союзным Вече», там любопытнейшие вещи иногда проходят, в том числе и так вот прямо самокритично скажу, что и наша там программа хорошим пользуется рейтингом, и народ посматривает ее и покликивает. Но дело даже не в этом. Просто мы хорошо с Геннадием Брониславовичем поговорили о открытии Олимпиады, тема не уходит, Олимпиада продолжается, еще мы ждем закрытия. Ну и вот мне кажется, что нашим радиослушателям интересно будет это дело тоже послушать.
Обида колоссальная, историческая. Что такое Олимпийские игры? Это мировое наследие человечества. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, плох тот спортсмен, который не мечтает об олимпийские медали. Ну, это такой бренд. Как, допустим, пресловутая политизированная Нобелевская премия, она все равно остается, хотя мы понимаем, что часто ничтожным и вообще не литературным личностям дают премию в литературе и так далее. Ну, конъюнктура политическая там
нынешнее
время.
Да.
То же самое происходит на Олимпиаде. Она опорочена. Она осквернена, как храм. Олимпийский храм осквернен. Это надо понимать. Туда вошли торгаши, ну да ладно, они давно туда, они везде вообще вошли, торгаши, и в храм, и в Олимпиаду, и так далее, да. Но туда еще страшнее, вошли политиканы, не политики. Политик, на самом деле, это хорошее слово. Политик – это который дбает о своем народе, о своем государстве, который видит движение, который пытается минимизировать человеческие там горе, потери какие-то. А сюда вошли политиканы, которые на этом делают и деньги, и более того, ну, сами продаются, продают других, продают все. Международные тренды, которые используются в глобальном замысле – это страшная вещь. Надо выходить из Международного олимпийского комитета. Надо. Было уже, кстати, в истории нашей, когда мы Советский Союз...
Бойкотировал, да.
Важнейший спорт. Самый трудный. Я считаю вообще элитным спортом. Он такой, ну, для выносливых людей, извини, велосипед.
Ну да, триатлон.
И плавание, да.
Да, да.
И все это одновременно. Его отменили, потому что какашки плавают по сене. Слушайте, ну не почистить реку. Вы дали денег на войну в Украине столько, что ваша сена была бы сейчас, из нее пить можно было, воду всем, да? Нет, вы, значит, в рамках колонизированной американской идеологии...
Некоего глобального проекта, да. Что не сделаешь? Да.
Поэтому Олимпийские игры – это печаль, боль всего человечества. Надо его расценивать как утрату, большую общечеловеческую утрату. Россия – союзное государство, и примкнувшие к нам друзья должны организовать свои Олимпийские игры. Именно Олимпийские игры украсть. У нас же активы там все финансово воруют, все воруют, все... Украсть и сделать альтернативные настоящие Олимпийские игры и показывать такие результаты, которых никто не видел. Проводить их в чистых, вот это, красивых городах,
это
не только Россия. И уйти из МОК. Никому не надо это.
И раз уже мир пошел на такой раскол, то надо формировать свою собственную вселенную, свое собственное полушарие. Это верно, это правильно и так далее. Но надо понимать, против нас играют профессионалы. Профессионалам зарплата навалом. Плевать, что на лед они зубы плюют. Им платят деньжище, огромные тысячи. И даже за проигрыш, и за ничью. Когда-то пел Высоцкий. Вот это надо иметь в виду. И с ними воевать надо профессионально. По-настоящему. А я боюсь, что у нас сейчас то ли вроде бы, значит, как-то с ними договориться, может быть. И у нас, кстати, и специальная военная операция тоже в известном смысле хватает людей, которые говорят там, ну, может, мы сейчас подумаем, там, перемирие ищут, невыгодное ни России, ни Беларуси, никому, да? Что по поводу Олимпиады, что по поводу чего хотите? У нас вот такая вот, вы это назвали меня тут, да я еще, ого-го, какой государственник. 7-8 по сравнению с тем, что я слышу иногда, к счастью, вокруг.
Ну вот, теперь у нас на радиостанции «Говорит Москва», как полагается, новости. Послушаем новости и вернемся на территорию радиожурнала «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы вернулись на территорию радиожурнала «Друзья Сибры». Если кто не понял, что это за территория, это территория России и территория Белоруссия. Это наше союзное государство.
Белорусские новины.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, поддерживающее договор о формировании объединенного энергорынка союзного государства России и Белоруссии. Общий энергорынок – один из принципиальных вопросов отношений Москвы и Минска. Его создание обсуждалось, в частности, в ходе визита президента Владимира Путина в Минск в мае этого года. Изначально запуск общего энергорынка был запланирован на начало 2024 года. Однако, как отмечал российский лидер, между Москвой и Минском сохранялись некоторые разногласия.
Мы попросили прокомментировать эту новость Николая Маратовича Межевича, руководителя Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Знаете, с чего бы я хотел попросить вас начать, если это не противоречит вашим взглядам? Смотрите, президент России подписал распоряжение, поддерживающее договор. Там сохранялись разногласия. Вот когда такие формулировки возникают, это означает, что решается какой-то очень сложный и какой-то вопрос, история которого такая непростая. Мы действительно приближаемся к благообразному завершению этих энергетических споров, которые, как говорится, кто старое помянет, ладно, но если в исторической перспективе чуть туда заглянуть, они были ведь, они носили очень острый в свое время характер. К чему мы сейчас приезжаем и что это, в общем, за... Какое счастье нас ждет, если ждет?
Да, начну издалека.
Так, хорошо.
Что делает экономику той или иной страны или того или иного региона конкурентоспособной? Ну, скажем, Европы.
Так.
Ну, или, скажем, Германии.
Так.
Вариантов очень немного. У вас должны быть абсолютно уникальные технологии. Но в Германии давно уже нет абсолютно уникальных технологий. У вас должны быть абсолютно уникальные люди, которые по 14 часов в день работают и хотят еще.
А вот таких вообще
такие
нет.
Такие люди закончились в начале 50-х. Третий вариант. У вас должны быть энергоносители несколько, а лучше существенно дешевле, чем у ваших конкурентов.
Ага.
И вот если как раз возвращаться к Германии, то на протяжении второй половины 60-х, 70-х, 80-х и 90-х с 10-ми годами,
да,
именно так и было. То есть мы отправляли дешевые энергоносители в Германию, а оттуда нам приезжал вполне по мировым ценам, скажем, Мерседес. На сегодняшний день подводим итоги. Энергоносители в Германии, как и во всей Европе, не конкурентоспособны. А людей, которые готовы работать за еду, нет. Уникальных технологий нет. Теперь вернемся к Республике Беларусь. В Республике Беларусь, так, да, увы, тоже нет уникальных технологий. Белорусы тоже не готовы работать там, по 12 часов. Все хотят работать, ну, скажем так, рациональное количество времени. Мы пришли к пониманию того, что это 8-9 часов. Ну, все нормально. Значит, единственный ресурс конкурентоспособности, безусловно, связан с энергоносителями. Они должны быть дешевле, чем для Польши, чем для Литвы. Почему они должны быть дешевле? Потому что Литва нам не союзник. Я ведь так очень деликатно говорю, да?
Да.
Польша нам не союзник. Вчера в Эстонии поставили новый памятник эсэсовцам, 20-й дивизии СС, прямо в центре города Ифе. Это на северо-востоке. Ну, ребята, это значит, что вы нам не союзники. Это значит, что вы нам настоящие враги.
Да.
Поэтому вам будет бесплатно или со скидкой только пуля. А белорусы наши друзья и товарищи и по той войне, и по всем последующим. Поэтому есть вполне могут быть скидки, вполне могут быть политические договоренности внутри экономических расчетов. Я сказал бы так, цена в России и в Беларуси постепенно сравняется. Это еще вопрос некоторого времени, но в принципе да, сравняется.
А вот, смотрите, мне кажется, что здесь и когда мы выходим на вот эту цену, казалось бы, она такая экономическая категория, но когда мы на равную, приблизительно выходим, продвигаемся к равной цене, это означает неизбежное какое-то политическое, а я бы сказал, и человеческое какое-то, я бы сказал, какое-то и нравственное, извините за такое слово в экономическом комментарии, движение друг к другу. Как вы на это смотрите?
Конечно, вы абсолютно правы. А на сегодняшний день, если перефразировать известное утверждение Александра III про наших союзников, по поводу того, что у нас есть союзники, армия, флот, да, из стран мира реальным союзником у нас есть только Республика Беларусь.
Да.
Китай, при всем глубочайшем уважении,
да,
наш партнер,
да,
который прекрасно понимает нашу ценность для проведения своей китайской политики.
Угу.
Республика Беларусь – союзник. В Республике Беларусь все всегда повторяют, и не надо, кстати, повторять это каждый день, но прекрасно понимают, что в Беларуси без России не будет.
Да.
А Китай без России может быть, кстати, чисто теоретически, сохранится.
Но другой Китай, не тот, который сейчас. Этакий, знаете, гордый Китай, который еще и дулю показывает периодически. Аккуратную такую китайскую, церемониально оформленную. Да.
Абсолютно точно. Поэтому с Китаем мы работаем и будем работать дальше. Но союзник у нас Беларусь. Поэтому, на мой взгляд, в текущих условиях выравнивание цен и формирование единого энергорынка — это мудрое стратегическое решение на перспективу.
Николай Марович, спасибо вам большое. У нас радиожурнал «Друзья Сибры» продолжает свою работу. И если вы не возражаете, я и дальше буду вам позванивать, узнавать ваше мнение по разным российско-белорусским и иным взаимоотношениям. Спасибо вам за комментарий.
Я буду рад. Это и моя работа, и мой долг ученого.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина ФРГ Рика Кригера, сообщили в пресс-службе главы государства. Ранее Кригера признали виновным по 6 статьям Уголовного кодекса. Он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Как ранее сообщалось, Кригер обратился к президенту Беларуси с прошением о помиловании. Главой государства, с учетом всех обстоятельств, принято решение о сохранении жизни террористу.
Мы попросили обозревателя издательского дома «Беларусь сегодня» Людмилу Гладкую прокомментировать эту нетривиальную, прямо скажем, новость. У нас еще, знаете, такой есть в России звук особый у этой истории звук, потому что на самом деле вот это сохранение исключительной меры наказания, многие в России считают, что это правильная история. И тут, в общем, достаточно накопилось много причин, по которым этот маловажаемый Кригер к этой мере был приговорен, и все-таки Александр Григорьевич решил, что он этого злоумышленника помилует. Людмила, вот расскажите нам чуть-чуть, как бы, может быть, стартуйте не сразу вот с этой конкретной новости, но, может быть, для тех из наших радиослушателей, которые, может, даже первый раз или второй слышат об этой истории с Рика Кригером.
Не секрет же, да, что особенно в последнее время вот активно пошли, стали, скажем так, некогда нашим партнеры, теперь стали очень активно засылать наемников, устраивать различные диверсии, пытаться устроить теракты, обучать этих наемников, боевиков, для того, чтобы устраивать различные вот преступления, в том числе теракты, и на территории Беларуси, и на территории России. И в последнее время как-то вот очень много этого всего, и причем засылают, вот в частности, к нам, пытаются направить наемников иностранцев. Сейчас вот я знаю, что в СИЗО КГБ, в частности, да, есть и граждане других стран, которые были направлены сюда и задержаны вот по статье, в том числе там теракт, агентурная деятельность, шпионская деятельность, а наемничество также. И что касается вот этой истории, да, которую вы спрашиваете,
да,
это гражданин Германии Рика Кригер. Он был задержан год назад практически в октябре 2023 года. А, как выяснилось, его завербовало СБУ. Ну, он активно сам искал различные выходы, он слал свои какие-то анкеты, различные вот эти организации, наемнические структуры, которые воюют на территории Украины, иностранные именно. Там, по-моему, больше 120. Он везде рассылал свои анкеты, что он умеет там обращаться с беспилотниками, там, какие у него специальности, какие у него умения, навыки. Он везде хотел быть, ну, в общем, хотел воевать в Украине. Вот. Ну и откликнулись в одной вот этой вот экстремистской группировке, все прекрасно ее знают уже, к сожалению, Пол Калиновского, там тоже при них был создан, была создана группировка для наемников, батальон «Вестерн», они его называют так. Вот. И, значит, там свели его с представителями СБУ, украинской спецслужбы, и те уже, значит, давали задания. И причем первые сказали, для того, чтобы ты там направился воевать в Украину, ты сначала должен там сделать некоторое задание на территории Беларуси.
Ага.
И вот человек поехал к нам, приехал туристом, забронировал сразу 3 гостиницы, еще находясь в Германии, прилетел через Баку, Вот, причем, когда проходил контроль, он нашему пограничнику уже в Минске там сказал, что, ну, показал, предъявил бронь на одну гостиницу, потом, когда заселился, он жил в другой, потом из этой другой поехал в третью, потом вернулся опять в эту вторую, ну, то есть путал следы,
путал
на
следы.
Тот случай, если вдруг его раскроют.
Так.
То есть человек понимал, зачем он сюда ехал. Значит, первое задание было, он шпионил, собирал информацию для украинской спецслужбы, направлял им ее с нашей воинской части в Осиповичах. То есть, короче, очень каждый шаг он свой согласовывал с вот этим представителем СБУ, как говорили в суде по имени Николай. Ну, это все просто озвучивалось, я работала на судебном процессе, он был открытым, я все это слышала, слушала и потерпевших, и свидетелей, и материалы, которые озвучивались там же. И, кстати, любой журналист мог присутствовать, в том числе вот эти иностранные, которые сейчас там возмущаются, вот все эти кликуши, почему-то ни одного из них я не видела в суде на открытом процессе.
Да,
вот,
да,
сейчас
да,
можно, конечно, всякие версии строить. Вот, и, значит, это первое задание он направлял, и второе задание он получил, ему нужно было по координатам тоже найти рюкзак с самодельным взрывным устройством, там 3 килограмма, более 3 килограмм октогена, это, ну, опасное взрывное вещество, и ему надо было найти, в общем, этот рюкзак, перенести на рельсы, что он и сделал, в Озерище, железнодорожная станция. И быстренько покинул это место, причем не уходил, а побежал. Он там потом говорил, мол, я не знал, что в этом рюкзаке, но при этом он писал сообщение своим там знакомым, своей девушке о том, что сейчас, ну, я знаю, что сейчас произойдет, но тебе скажу об этом завтра, и потом следом еще сообщение пошло своей девушке, он сказал, я доставил бомбическое настроение сотрудникам КГБ. Бомбическое. То есть он прекрасно понимал, что
понятно,
там...
что там в рюкзаке.
И причем с этого места он не уходил, а убегал. И потом, когда он сел в такси, сотрудник СБУ ему сказал, что, ну, там, напиши, когда ты сядешь в такси. То есть, ну как, это для того нужно было, чтобы, ну, типа, отмашка, когда можно.
Да.
И взрыв произошел буквально за минуту до прибытия пассажирского поезда. В общем, человек был признан виновным по 6 статьям Уголовного кодекса, среди них там теракт, подготовка к наемничеству, ну, потому что он, его, это была проверка шпионская деятельность, ну, как бы агентурная деятельность, ну, там еще обращение с оружием, ну, то есть ряд статей. Человек был признан месяц назад виновным по всем этим статьям, приговорили его к исключительной мере наказания, это расстрел. Вот, и как бы кто чего не говорил, я лично я считаю, что это абсолютно правильно, что мы сохранили вот это наказание, потому что это очень сдерживающий фактор. И сейчас, когда ему наверняка вы следили за ходом всех этих вещей, да, вот
да.
Какая реакция была с разных сторон? Во-первых, в суде ни Кригер этот, ни его адвокат, ни представители консульства, которые туда пришли, они, видимо, не ожидали, что будет вынесен именно такой приговор. Но вы бы хотя бы почитали законодательство, Уголовный кодекс Республики Беларусь. Мы защищаем свой народ, мы защищаем свою страну. Когда вы к нам едете, когда вы к нам забрасываете боевиков, оружие подбрасываете, направляете к нам террористов, мы защищаемся. Мы меняем законодательство, ужесточаем законодательство. И к таким, как Кригер, конечно же, высшая мера наказания, исключительная мера наказания. Ему повезло по чистой случайности, наверное, что не было ни одной жертвы человеческой, что
да,
он никого не
да,
убил.
Да, минута. Это минута, да.
И вот потом, когда он не обжаловал это решение, ну, потому что, ну, как бы нечем крыть, да, потому что чем ты... То есть он согласился, он не стал отрицать очевидное. Вот, но он обратился за помилованием, прошением о помиловании к нашему президенту, Александру Лукашенко, потому что, глядя, вот я так смотрю на все, что происходило, ведь никто из руководства Германии даже не попытался защитить, заступиться, ну, как бы, мы даже не берем в расчет те преступления, которые он совершил, они ужасные тут, и нет оправдания абсолютно, но при всем при этом это же гражданин вашей страны. Ну, вы хотя бы сделали вид, что вы пытаетесь каким-то образом его там вытащить, защитить, там, ну, хоть что-то сделать для него. Как, тем более я знаю, что его приемные родители обращались к правительству Германии для того, чтобы, ну, там,
чтобы они как-то воздействовали,
да. Вот, но никаких решений не было. И вот этот Кригер, он, как мне кажется, он понял, что его-то, наверное, вот, то есть он более выгоден вот этим западным, вот его руководителям, да, ну, его страны. Он,
расстрелянным,
наверное, выгоден
расстрелянным, в мертвом виде. Расстрелянным, в мертвом виде,
да,
тушкой, стать... тушкой, да. Ну и вот что еще требуется. Небольшой такой постскриптум. Пока мы готовили выпуск радиожурнала «Друзья Сибры» к эфиру, целая группа заключенных, политических заключенных, иных заключенных, осужденных, отбывавших наказание в некоторых странах, были обменены на тех, кто находился в заключении у нас. Хочется заметить, что помилованный Александр Григорьевич Лукашенко, Кригер, как раз в состав этих обмененных и попал. Ценность такого рода человеческого материала, который мы отдаем, она для меня сомнительна. А вот те, кто возвращаются к нам, там есть, безусловно, люди, которые много сделали, как мне кажется, для России и еще сделают. И то, что мы их вернули сейчас, это хорошо. В конце концов, ежели эта вся история приведет к некоторому потеплению или хотя бы к некоторому сдвигу во взаимоотношениях между странами в мире, ну, тоже, наверное, позитивно. Подождем, увидим.
Белорусские новины. Беларусь заинтересована в поставках кубинского рома, кофе и фармацевтической продукции. Об этом заявил в ходе официального визита на Кубу премьер-министр республики Роман Головченко. Помимо фармацевтики, нас интересуют поставки рома, какао-бобов, кофе, пюре из фруктов и другие позиции, сказал Головченко на встрече с кубинским коллегой Мануэлем Мореро Крусом. Со своей стороны, Беларусь готова продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запасных частей и других востребованных товаров.
У нас у микрофона на той стороне из Минска прокомментирует это Елена Николаевна Еловик, старый добрый подруга, редактор отдела спецпроектов, сябровка газеты «Семь дней», «Белты».
Вы же, наверное, в курсе, что на сегодняшний день кубинская медицина считается одной из лучших в мире.
Да ни черта я не в курсе. Пока вы не скажете, я ничего не знаю про это. Рассказывайте.
Я сама не проверяла, на Кубе не была. Говорю со слов.
Так, так.
Причем об этом когда-то даже писала газета «Нью-Йорк Таймс», которая, может быть, не самым таким дружелюбным образом настроена, но она упомянула о том, что Куба вошла в число 40 стран, где показатель детской смертности ниже, чем в самой Америке.
А вот это правда, а вот это интересно, да.
Так, так. И Куба занимает на континенте, на американском, второе место после Канады. Угу. Ну, кстати, в Беларуси один из самых низких уровней смертности, младенческой детской смертности в масштабах вообще всей планеты Земля. Мы в этом плане на уровне самых высокоразвитых европейских стран. Ну и вот Куба, конечно, это удивительное. По меркам некоторым это не самая богатая страна. А между тем она принимает тысячи маленьких пациентов со всего мира. Причем даже из благополучных, богатых европейских стран. И что интересно, если верить прессе, что в большинстве случаев лечение осуществляют бесплатно.
Ага.
Кстати, вот наш президент подчеркивал, что уровень политического сотрудничества с Кубой, он гораздо выше, чем вот уровень сотрудничества в сфере экономики. Поэтому сейчас мы будем это дело наверстывать.
Правильно.
И почему для нас так вот интересен фармацевтический рынок Кубы? Он вроде бы не столь такой большой, и сами они тоже в этом плане работают. У них, я знаю, вроде бы фармацевтика особенно развита, если не ошибаюсь, офтальмология и стоматология. Но для нас это такой важный момент, что через Кубу, как посредника, мы можем выйти на обширный, огромный рынок стран Латинской Америки. И здесь вот нам действительно такое сотрудничество очень-очень может помочь.
Да,
именно через Кубу.
Да.
Но и у нас тоже пока не слишком много лекарств кубинского производства. А я думаю, что, судя по всему, они тоже прекрасного высокого качества. И мы могли бы вполне заменить некоторые западные аналоги.
Да, если они...
Тоже в этой сфере нужно посотрудничать.
Да, конечно, надо посотрудничать.
И довольно-таки успешно можно это все насытить рынок.
Я в своих планах не учел вот чего. Я прям не знаю, как нам с вами перейти на нашу белорусскую кухню. Сейчас прозвучит, конечно, как обычно, прозвучит наша рубричка с вами, да?
Худкая лыжка.
Смотрите, про ром, про кофе я хотел как про пюре, а потом тут все назад, оказывается, мы вот на Кубе этого точно нет. Вот то, что мы сейчас с вами будем обсуждать, мы же окрошку обещали обсудить, специфическую белорусскую, да? Как
мы обещания там надо выполнять.
Вот. Елена Николаевна Еловик сейчас, хозяюшка наша, она сейчас нам белорусскую окрошку представит. Правильно я рассказал, да?
Правильно, совершенно верно. Причем я предлагаю такой классический вариант, не выпендрежный. Мы знаем, что окрошка бывает на кефире, на минеральной воде, на чем ее только не делают.
Да.
Но классическая в Беларуси вот окрошка готовится только на квасе.
Да.
Ну, вот сами понимаете, правильно, что нужен не сладкий, а белый хлебный квас.
Белый хлебный квас. Ой, господи, как хорошо.
Записываем продукты, которые нам понадобятся, но из расчета 4 порции для окрошки. Квас хлебный. Где-то полтора литра. Мясо отварное. Для мяса в классике идет говядина. Если говядины нету, не надо биться в истерике, а добавляем обычную колбасу. Желательно белорусского производства вареную.
Хорошо.
Грамм 300.
Хорошо, так.
Огурцы 3-4 штуки. Картофель 4 штуки понадобится. Столько же яиц, 4 яйца. Лук зеленый, 10 грамм где-то. Укроп тоже столько же. Петрушки. Вот в одинаковом количестве берем сметану для того, чтобы заправить потом нам летний суп.
Так.
По вкусу соль, сахар немножечко. И для соуса горчицу. Буквально пол чайной ложки.
Ага. А вот я считал, что редиска там должна быть.
Но, я вам говорю про классический вариант. Туда можно добавить все, что угодно. Но в классическом варианте редиски нет.
Нету, да?
В окрошке.
Нету, да?
Конечно. Это уже есть разновидности. И, знаете, редиска, окрошка ведь готовится в течение всего лета. А редиска,
да, редиска, она такая весенняя.
Понимаем, вот
да,
сейчас
весенняя.
Уже, разве что на рынке, у нас еще продается, но сезон уже ушел. Так что, нам без окрошки сидеть?
Нет, нет. Ну что, Елена Николаевна, будем считать окрошку приготовленной и виртуально съеденной. Таким образом.
То есть мы и даже и не готовили, не рассказывать не надо, это все знают, правильно?
Конечно, порезали хорошенечко, значит, все это сделали, квасом залили.
Мелко порубили, вот, да.
А я как-то даже,
кубиками.
Знаете, кубиками, да, вот, а мне как-то вот и в голову не пришло, что тут еще какая-то требуется, какие-то разъяснения, честно говоря. Конечно, все кубиками, кто какими сумеет, кто помельче, кто побольше. Кваском хорошим залили, и в жаркую погоду-то, в нашем жарком климате нынешнем, очень даже она хорошо и идет.
Да, верно? Да, можно, кстати, подать окрошку с долькой лимона. Тоже не запрещено.
Ой-ой-ой-ой-ой. Нет,
это для тех, кто любит кисленькое.
Это, а прям туда положить, да, в этот?
Или как?
Или выдавить?
Подать окрошку с долькой лимона. Не надо в саму окрошку. Подавать.
Подавать.
Вот, если оформление, тарелка, окрошка вот по бокам, мы веточки петрушки, подают, по крайней мере, у нас так в ресторанах. И
боже
долька
мой,
лимона.
Боже мой. Ну, знаете, так мы далеко зайдем. Это же у нас есть русский способ пить коньяк с долькой лимона, а тут еще окрошка и все вместе. Ну, ладно, это уже...
Мы уже на спиртное вышли.
Да.
И потом это какая-то
открытие...
предыдущие новости, которые мы обсуждали.
Да, это уже, знаете, Парижская Олимпиада. Открытие Парижской Олимпиады, какая-то, значит, с коньяком окрошку пить.
Вот о чем с мужчиной не говори, все равно каким-то образом выйдешь на тему коньяка,
рома, вина.
Пока... Казалось бы, окрошка. Где окрошка, где
коньяк?
Напитки. Нет, оказывается, рядом.
Нет, оказывается, рядом. Ну что, приятного аппетита, смачно есть тогда, да, скажем мы нашим радиослушателям, которые хоть с лимоном, хоть без лимона, хоть с коньяком, хоть без коньяка, но, думаю, окрошечку-то белорусскую с удовольствием сидят.
Я рада.
Ну вот, собственно говоря, повесточка наша на сегодня и закончена радиожурнала «Друзья Сибры». Я, ведущий его, Владимир Мамонтов, с вами прощаюсь и напоминаю, что мы по субботам рассказываем о России, рассказываем о Беларуси и о нашей совместной жизни. Когда она веселая и гладкая, ну, об этом рассказываем. Когда у нас есть сложности, об этом рассказываем. Когда у нас есть радости, у нас прям тоже радость. И мы вместе с вами, уважаемыми радиослушателями, радуемся и надеемся на совместное, хорошее, красивое и долгое будущее.